17 730.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В Израиле 9 человек убиты в результате ракетного обстрела группировкой «Хезболлах». В Петербурге, где проходит саммит «Большой восьмерки», продолжаются акции антиглобалистов. Пхеньян вновь заявил, что будет развивать военные программы. В израильском городе Хайфа 9 человек убиты и 20 ранены в результате нового ракетного обстрела группировкой «Хезболлах». С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В воскресенье утром в различных районах Хайфа разорвалось около 10 ракет, выпущенных с территории Ливана боевиками Хизбаллы. В результате попадания одной из ракет возник пожар в железнодорожном депо, в котором находились рабочие. Мобильная связь в городе нарушена. Населению приказано не выходить из домов и при звуках сирены прятаться в бомбоубежищах. Хайфа считается одним из уязвимых районов в связи с наличием крупного морского порта, нефтяного терминала, предприятий химической промышленности и других стратегических объектов. Накануне в этом районе были развернуты американские антиракетные комплексы «Патриот». Обстрелам подверглись и другие населенные пункты севера – Кирьят-Бялик, Акко, Нагорье, Рош-Аникра. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Россия считает, что разрешить нынешний ливанский кризис можно только опираясь на существующие международные решения по Ближнему Востоку. Выступая перед журналистами в Санкт-Петербурге на саммите «Большой восьмерки», российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал.
Что касается Ливана, там близкой катастрофической ситуации сложилась. Тот же рецепт, есть резолюция Совета Безопасности о том, как обеспечивать безопасность Ливана, безопасность Израиля и урегулирование до конца этого аспекта ближневосточного конфликта.
Это был глава МИДа России Сергей Лавров. Тему конфликта на Ближнем Востоке затронули и лидеры «Большой восьмерки» на саммите в Петербурге. На прямой связи с московской студией «Радио Свобода» наш корреспондент Данила Галиперович. Данила, вам слово.
Добрый день. Действительно, эта тема уже затронута. Во всяком случае, некоторые лидеры в двухсторонних переговорах уже ее подняли. В частности, она была в разговоре президента США Джорджа Буша и президента Франции Жака Ширака. Причем мнения их пока явно расходятся. В любом случае, Жак Ширак более принимает ливанскую сторону, говоря о том, что любые силы, это цитата, которые ставят под сомнение безопасность, стабильность и суверенитет Ливана, должны быть остановлены. В то же время Джордж Буш говорит, что корни проблемы, то есть кризиса на Ближнем Востоке, состоят в том, что там действуют Хезболлах, Сирия, и также Джордж Буш указывает на причастность Ирана к этой ситуации. Так или иначе, скорее всего, все лидеры выскажутся по кризису на Ближнем Востоке, и, возможно, даже будет принято какое-то официальное заявление, ведь сейчас в Санкт-Петербурге фактически все главы государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН. Так что стоит ожидать каких-то серьезных шагов в этой теме. Вероника?
Спасибо, Данила. Это был корреспондент «Радио Свобода» Данила Галиперович. В Санкт-Петербурге, между тем, продолжаются акции антиглобалистов и активистов других радикальных группировок. Милиция задержала группу анархистов, устроивших антивоенный пикет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Александр Дядин.
В пикете принимали участие более 10 человек. Один из организаторов пикета, Петр Рауш, рассказал о его целях.
Основная проблема, связанная с восьмеркой, как мне кажется, это проблема войны. Она привела уже к гибели сотен тысяч человек. Это даже важнее, наверное, чем планы развития атомной энергетики. То есть я имею в виду Кавказ, Афганистан, Ирак. Задача в том, чтобы люди в странах восьмерки понимали, что с этим бороться должны они сами. А никакие президенты и правительства ситуацию в лучшую сторону изменить не могут. Они, как раз, должны нести ответственность за эту войну.
Участники пикета развернули транспаранты и выкрикивали антивоенные лозунги. Но уже через несколько минут более 20 сотрудников милиции силой припроводили всех участников в милицейский автобус.
Я вас задерживаю. Нарушение статьи закона 54-го о проведении демонстрации в милиции.
Нет агрессии в Чечне.
Журналистов в сторону.
Подполковник милиции, руководивший операцией, все вопросы журналистов о том, в какое отделение милиции отвезли задержанных, проигнорировал. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
В Южном Ираке в районе города Басра в перестрелке убит британский солдат. Еще один ранен. Британское командование заявляет, что военные вели поиск лиц, причастных к терроризму. Два местных жителя арестованы. Пхеньян не считает себя связанным резолюцией Совета Безопасности ООН, осуждающей северокорейские ракетные испытания. В заявлении Министерства иностранных дел КНДР говорится, что резолюция является результатом враждебности со стороны США. Пхеньян еще раз заявил, что продолжит развивать военные программы для усиления обороны страны. Резолюция, принятая Советом Безопасности ООН, осуждает недавние испытания северокорейских баллистических ракет и вводит эмбарго на поставку в КНДР любых материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения. Тегеран назвал приемлемой базой для переговоров предложение западных стран по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Представитель иранского министерства иностранных дел призвал участников саммита «Большой восьмерки», который проходит в Петербурге, избрать путь диалога с Ираном.
Радио «Свобода». Новости.
В Биробиджане, в еврейской автономной области, произошло наводнение. Река Бира, вышедшая из берегов из-за проливных дождей, затопила несколько районов города. Эвакуировано свыше 170 человек. Ухудшилось водоэнергоснабжение. Поиски 5 пропавших человек затонувшего катера «Дава» у побережья Камчатки осложнены тяжелыми погодными условиями. Вертолеты не могут подняться в воздух. В результате аварии катера 5 человек погибли, 9 были спасены, 5 пропали. В Восточно-Китайском море найден живым капитан затонувшего в пятницу плавучего дока. Как сообщается, он чувствует себя нормально. Напомню главные новости к этому часу. В Израиле 9 человек убиты в результате ракетного обстрела группировкой Хезболлах. В Петербурге, где проходит саммит «Большой восьмерки», продолжаются акции антиглобалистов и активистов других радикальных группировок. Пхеньян вновь заявил, что будет развивать военные программы. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.com.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. За что мы любим словари? 200 лет назад, в 1806 году, в Нью-Йорке, автор школьных хрестоматий Ной Уэбстер выпустил свой первый краткий словарь английского языка. В нем было 37 тысяч словарных единиц. И, что самое главное, несколько тысяч из них были словами американского происхождения, которых избегали другие словари, и прежде всего британские. Обозреватель BBC Владимир Козловский, написавший на этой неделе о вебстеровском юбилее, приводит список этих новых для 1806 года терминов. Например, «американизировать» или «перепись» или «шашки», а также «электрик» – человек, сведущий в электричестве, «publicity» – сленг и даже «виски» – спиртное, полученное из зерна путем перегонки. Я с детства слышал такой рассказ. Когда готовился самый большой 17-томный академический словарь современного русского языка, это 50-е и 60-е годы, составители неожиданно обнаружили, что нет одной карточки на одно слово. Просто забыли. Я сейчас не помню, о чем шла речь. То ли это было слово «совесть», то ли «свобода», то ли «счастье». В общем, что-то очень характерное и трагикомичное для советских времен. Возникла редакционная паника. Но было уже поздно. Страницы были набраны. Сообщать начальству было смерти подобно. И по идеологическим причинам могли обвинить в диверсии, в лишении народа свободы и счастья. И по причинам финансовым. Кто будет платить за перенабор? Тем дело и кончилось. Готовясь к сегодняшней программе, я пошел в библиотеку нашего радио и пересмотрел в 17-томном словаре все, что только можно. Странно. Все слова на месте. История оказалась выдумкой. Однако репутация неполноты и недостоверности за многими справочниками тянется, как, впрочем, и миф о совершенстве. За что мы любим словари? Наша сегодняшняя программа посвящена справочникам в жизни писателя, переводчика, историка. Начнет разговор историк и переводчик Александр Горянин.
На мой взгляд, словарь Ноя Уэбстера – это одно из самых выдающихся произведений мировой лексикографии. Он сделал поразительную вещь. Он соединил элементы толкового словаря с элементами энциклопедического словаря. Вот это не все понимают. Я не знаю, вот возьмем, скажем, слово «вобла» и заглянем в энциклопедический словарь. Ну и там, наверное, будет сказано, что это рыба семейства карповых, я так думаю. морская плотва, что она водится в Каспийском море, латинское название такое-то, в Азовском море называется таранью, вылавливается в таких-то количествах. А если вы заглянете в толковый словарь, ну там тоже будет сказано, что это рыба, которую употребляют в сушеном и вяленом виде. И тут же словарь перейдет на всякие примеры словоупотребления, на переносное значение, вот что так называют бесчувственно холодного человека. Даже вот у Чехова в «Дяде Ване» там, по-моему, такая фраза: «Отставной профессор, старый сухарь, ученая вобла». Ну и иногда воблой, что греха таить, мы можем назвать какую-нибудь неприятную нам женщину, особенно не первой молодости, если она должностное лицо там и наложила только что резолюцию отказать. Мы легко назовем такую женщину воблой. Вот Вебстер как-то очень правильно понял, что эта граница искусственна. И он соединил в своем словаре, еще раз повторюсь, толковый и энциклопедический словарь. Конечно, не все энциклопедическое содержание можно было в такой словарь включить. Скажем, он там географические названия, имена разных деятелей вынес в конец словаря. Но, тем не менее, они в его словаре присутствуют. Чем еще замечателен Уэбстер? Вообще, вся история этого словаря – это чудо, как и сам его автор. Он ведь сын Золотого века Америки, века Просвещения. Ведь в каждой стране была своя эпоха Просвещения, которая протекала в свои сроки. Уэбстер, начинавший как сельский учитель, потом он был врачом, метеорологом, физиком, педагогом, писателем, автором школьных учебников, журналистом. Он издавал газеты. Такие блестящие дилетанты были нужны в то время в его стране. Он обратил внимание, особенно когда был учителем, что вот из Англии привозят какие-то словари. В Англии в то время уже был знаменитый словарь Сэмюэля Джонсона и словарь Дилуорта. Но ни в том, ни в другом не было никаких американских реалий. Привозили учебники из Англии. Ну и там, его родину, Америку, все эти книги игнорировали, скорее всего, сознательно. 2-3 таких высокомерных вскользь упоминаний, и все. Ему было обидно. И вот он свой первый словарь, «Компендиус», по-моему, он назывался, в 1806 году составил вот в пику вот этим словарям, которые оскорбляли его как американского патриота. Но, по-моему, все-таки прямой предшественник вот этого словаря, который мы сейчас обсуждаем, вышел чуть позже, в 1828 году. Ну, не берусь спорить, вполне допустимо и в этом году отмечать вот 200-летний юбилей Уэбстера. Для меня вот этот словарь нечто большее, чем просто словарь, который я прихожу в библиотеку, вижу на полке. Как-то он очень рано появился в моей жизни. У меня был школьный товарищ Валера Агеев. Он из семьи более благополучной был, чем я. И вот каждое лето он ездил в Москву. Мы жили в Ташкенте. Вот он ездил каждое лето в Москву и однажды привез словарь. Огромный, нечеловеческих размеров. В нем 3334 страницы. И огромного формата. И очень мелким кеглем отпечатанный. Из массы изумительных, изысканных таких гравюрок, изображающих всякие энциклопедические обстоятельства, типа там человеческой анатомии, там, или каких-то птиц, рыб и так далее. Внизу еще были страшно важные варианты слов, какие-то устаревшие, малоупотребительные, местные, диалектные и так далее. Мне стало страшно обидно, почему вот такого словаря не создано в русском языке. И он и сейчас. Такой словарь у нас, к сожалению, отсутствует. Потом, много лет спустя, в Москве мне такой словарь подарила совершенно поразительная женщина Ольхина Евгения Александровна. Я думаю, она была ровесница века. Ей уже было к тому времени под 80. Она в юные годы попала в эмиграцию, жила в Америке, была сотрудницей американского полярного исследователя Берда. Она была одинока, жила где-то в районе Филей, и вся ее маленькая квартира была увешана изображениями лошадей, какими-то полярными фотографиями. Вот это у нее было две страсти в жизни. А, как ни удивительно, манеры у нее были такой комсомолки 20-х годов. Такая резкая, прямая, решительная, очень доброжелательная, очень входящая в положение человека. Она вдруг сказала мне как-то: «Вы знаете, мне совершенно уже не нужен Вебстер. Я вам его отпишу в завещании». А когда я через полгода позвонил поздравить ее с днем рождения, вдруг сказала: «Вы знаете, чего вы будете ждать? Приезжайте, да и возьмите». вот так я получил этот словарь. Я считаю, что просто мне его судьба послала. Я много занимался, ну не то что много, но все-таки занимался переводами. И я находил там некоторые значения слов, которые, ну, абсолютно нигде более не находимы. У Агаты Кристи упомянуто какое-то растение в романе «The Hollow». Ну, я сбился с ног. Ни в каком оксфордском словаре. Ну, нигде его не было. А у Вебстера я его нашел. Вот недавно мне понадобилось узнать, как называлось древнеанглийское вече. Нашел у Вебстера, писал я статью про английского джентльмена, и мне нужно было происхождение слова «сквайр». Все нашел. У него и этимология, у него и грамматические формы, и цитаты, когда нужно. Вот он сейчас передо мной, я даже листаю. Синонимы, антонимы, какие-то идеографические обстоятельства. В общем, все, что душе угодно. Но тут я хочу добавить одну вещь. Словарь, который у меня, и тот, который я знал со школьных лет, благодаря своему однокласснику, это словарь 1961 года. В нем 600 тысяч словарных статей. Это пик. Следующее издание вышло уже в двух томах. В нем там добавлено 100 тысяч слов, что, конечно, здорово. Но выброшено 240 тысяч, которые посчитали устаревшими, неупотребимыми и так далее. Но ведь всякий, кто работал со словарем, знает, что в словаре не находится именно то слово, которое тебе нужно. Поэтому никогда нельзя выбрасывать устаревшие, якобы неупотребимые слова. Они-то как раз и нужны. Более, ну, употребимые слова, слава богу, и так. Во-первых, они у каждого в сознании присутствуют. Во-вторых, их легко найти в самых простых источниках. Вот этого выкидывать, конечно, не стоило. Поэтому вот словарь 1961 года, перед которым сидит на известной фотографии Набоков, огромный, он на переднем плане и почти такого же размера, как сам Владимир Владимирович из-за ракурса. Этот словарь ни с чем не сравнить и ничем не заменить.
Рано или поздно словарь входит в нашу жизнь, и удивляешься, как можно было без него существовать. Мой собеседник – писатель Петр Вайль.
Когда вы вообще стали пользоваться словарем? Есть люди, которые уже, я не знаю, в 10 лет, им не лень сползти со стула, посмотреть что-то в словаре. А есть люди, которых приучают к словарю какие-то, ну, неизбежные драматические обстоятельства жизни. Там, я не знаю, вот эмиграция, может быть, как-то подвигла вас на особое пользование словарем,
нет? Нет, я не могу сказать. Я словарем как справочником я пользовался очень редко, потому что, ну, я, это просто свойство, тут никакой моей заслуги нет. Я грамотно пишу с детства, всегда писал грамотно, без ошибок. И справляться мне не нужно было. Но словарь, который я начал читать, это был, конечно, словарь Даля. Многие с этого начинали, потому что там мы находили нечто из той полузапретной, полузабытой российской жизни, получали огромное удовольствие, да, от всех этих архаических оборотов, там же примеры, замечательные пословицы эти все. Но сейчас я заметил, что вот стоит у меня Даль, и я в него, думаю, лет 10 уже не заглядывал. Конечно, это предмет какого-то специального изучения. Словари толковые, ну нет, мне, пожалуй, не нужны. Двуязычные словари – это другое дело.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. За что мы любим словари? К 200-летию выхода в свет словаря Ноя Уэбстера. Первый толчок интереса к словарям – к листанию справочников. Мой собеседник – переводчик Александр Ливергант.
Интерес исключительно домашний. Мой дед, который меня воспитывал, был энциклопедистом и с точки зрения образования, и с точки зрения места работы. Он работал в БСЭ, тогда это называлось БСЭ, Большая советская энциклопедия. И очень много словарей было и его собственных, и принесенных из редакции, а потом уносимых назад. И он меня пытался с раннего детства, когда мне это очень не хотелось, приохотить к словарям и к изучению языку. Поэтому первое впечатление от словарей было скорее отрицательным. Было скорее отталкивание от словаря, чем притягивание, потому что, во-первых, это делалось, так сказать, сверху и в некотором смысле натужно, а во-вторых, и в главных. Дело в том, что в адаптированных книжечках, которые мне давали читать, английские, французские, там, например, «Отверженные» Гюго умещались 20 страниц текста с крупным шрифтом, там в конце были маленькие словарики. И вот этого маленького словарика мне за глаза хватало для того, чтобы эту нехитрую книжицу прочесть. Для этого не нужно было прибегать к словарю, куда меня, конечно, тыкали носом и требовали, чтобы я в него заглядывал. А в словаре я, естественно, даже в однотомном и небольшом словаре, который я теперь держу за небольшой, я, естественно, тонул и очень их не любил, и старался обходиться вот такими маленькими словариками в конце адаптированных книжек. И надо сказать, что вот это желание ограничиться небольшим словарем осталось даже до сих пор. Я до сих пор как-то боюсь нырять вот в эти огромные словари. Существует, например, гигантский, замечательный, по всей видимости, словарь, так называемый Shorter Oxford Dictionary. Им невозможно пользоваться без лупы, потому что шрифт настолько мелок, что разобрать даже здоровыми молодыми глазами то, что там написано, невозможно. И там, значит, на десятках вот этих вот мельчайших исписанных страниц рассказывается о судьбе и жизни какого-нибудь одного слова, еще и даже не очень употребительного. И пока ты найдешь нужное тебе значение, пройдет все то время, какое ты собирался потратить на перевод целой книги. Поэтому вот возникло какое-то такое желание паллиатива, пользования чем-то, ну вот хотя бы однотомно. Но потом, со временем, когда перевод сделался моей профессией, я, конечно, взял в толк, что лучше иметь дело с большими словарями, они больше помогут. И теперь я и сам, и объясняю своим ученикам, что маленький словарь – вещь совершенно ненужная, а нужно пользоваться большими словарями. Но вот сейчас больше всего я люблю словарь Апресяна, англо-русский словарь трехтомный. Вот это мой любимый словарь, в котором я, значит, существую и существую с большим удобством и комфортом. И, в общем, нахожу там, ну, почти все, что мне надо. Это, по-моему, отличная лексикографическая работа. До этого был точно такой же и очень тоже хороший словарь Гальперина. Он был двухтомный. И вот он, по сравнению с Апресяном, а все это познается в сравнении, уже кажется мне недостаточно большим. Тем более, что там есть такое неудобство, что в конце, после всех таблиц, дается еще словарь совсем современный. То есть они, когда переиздавали, они не уместили все в общий словник и дали еще так называемую аденду. Вот. И это тоже, в общем, неудобно. И вот в Гальперинском словаре уже далеко не все можешь найти. То, что можешь найти в Апресяне. Ну, а коль скоро вообще речь идет о Вебстере, вот у меня еще стоит огромный трехтомный словарь Вебстера, которым все-таки, наверное, лучше пользоваться, когда речь идет об американском тексте, потому что, естественно, там значения, ну, какие-то такие приближенные, подогнанные, что ли, под американскую культурную и общественную жизнь. Хотя, конечно, это тоже замечательный словарь, и я им широко и с удовольствием пользуюсь. И еще у меня есть один очень любимый словарь, однотомный, кстати, вот, кстати, о моей любви к однотомным словарям. Это словарь уже как раз британского английского языка, знаменитый автор Чемберс. Он мне помогает в тех случаях, когда я перевожу с русского на английский. Я ничтоже сумняшись и этим занимаюсь, правда, исключительно ради денег. И тогда я проверяю себя, сначала посмотрев что-то, что мне нужно в русско-английском словаре, а потом в фразеологическом словаре, а уж потом проверяю себя по толковому словарю, и обычно это Чемберс.
Поговорить о словарях я пригласил в нашу студию моего коллегу, поэта Игоря Померанцева.
Игорь, вообще, обычно, если спросить человека, любит ли он словари, он, наверное, скорее всего, удивится, что там в них любить. Ну, там, большинство людей гуманитарных пользуются словарями, а вот чтобы любить словарь, тут, наверное, нужно какой-то либо опыт иметь, либо профессию, либо просто какую-то склонность. А вот вы любите словари?
Я думаю, что все писатели должны просто любить словари, поскольку без любви, по-моему, невозможно работать с языком. Но любовь к словарю говорит исключительно о любви, а не о свойствах того или иного влюбленного. Например, Владимир Ленин очень любил словари, он признавался в этом, но впоследствии его политика, кстати, губительно сказалась на лексикографии. Так что то, что я вот сейчас признаюсь в любви к словарю, вовсе не говорит о том, что я там хорош, плох. Это исключительно речь идет о том, что я действительно люблю работать с языком, я люблю погружать там руки по локоть, и, конечно, это всегда словарь. Но, кроме того, вот такое наблюдение я сделал, что в живописи, в изобразительном искусстве, возможно, так называемая наивная живопись, живопись примитивистов. Там есть замечательные фигуры, имена, такие как Руссо, Генералич или Примаченко, может быть, и Перасманишвили. Но, а вот в литературе невозможны, по-моему, поэты и писатели-примитивисты. Почему? Потому что краска первозданна. А язык, он имеет свои корни, слова имеют свою родословную, свою биографию. Часто этим словам 1000 лет, 2000 лет, 3000 лет. Вот такие бывают породистые слова. У меня привязанность с детства к словарям, поскольку они многофункциональны. Вот я помню, как собиралась компания моего старшего брата, и они брали большой том Ожегова, и они вот так, один из ребят, Миша Зозин, он его приставлял, прижимал к стене, и поскольку в доме не было вечно штопора, он изо всей силы трахал донышком бутылки об этот словарь. И эффект был замечательный. Всегда откупоривалась бутылка. И мой отец всегда изумлялся, потому что он приходил, мой отец тоже любил словари, он был журналистом. Он приходил и говорил, а почему Ожегов такой потрепанный? Почему Ушаков такой добротный, почти новый? Почему Гринченко, это украинский словарь, с ним все в порядке? А вот от Ожегова остались только рожки да ножки. Ну, мы, конечно, этой тайны отцу не выдавали.
Игорь, словарь и естественность в языке. Есть такое у людей подозрение, у довольно многих, о том, что человек, пользующийся словарем, скован в своем естественном плавании в языке, что именно через словарь он как бы познает язык, а стихия ему не дана от природы. Что вы думаете об этом?
Действительно, есть такая точка зрения. Я помню мнение Пастернака, которое он высказал о словаре Даля. Он написал, что это лексикографическая графомания. Увы, я не согласен с гением, и все зависит от нашей оптики. Вы знаете, можно смотреть на море и видеть какую-то свинцовую безликую гладь, а можно смотреть на море и потом, как Пастернак, сочинить какие-нибудь замечательные стихи, приедается все, лишь тебе не дано примелькаться. Так что все зависит от нашей оптики.
Отмечая юбилей вебстеровского словаря, Владимир Козловский на сайте BBC пишет: лексикограф также американизировал написание многих слов и вообще споспешествовал созданию ситуации, характеризуемой ныне крылатым выражением «американцы и англичане – это один народ, разделенный общим языком». Наконец, Уэбстер включил много технических терминов, чего до него не делали. В 1828 году, в 70-летнем возрасте, Уэбстер опубликовал американский словарь английского языка, два тома которого содержали уже 70 тысяч статей, против 37 тысяч в первом издании. После его смерти в 1843 году непроданные экземпляры и права на имя Уэбстер были приобретены братьями Джорджем и Чарльзом Мериамами, и с тех пор словарь официально называется Мериам-Уэбстер. В 1917 году американский суд постановил, что авторское право на имя Уэбстер истекло еще в 1834 году, и с тех пор им стали пользоваться все, кому не лень. Компания Мериам-Уэбстер всегда напоминает публике, что лишь ее словарь является правомочным наследником Ноя Уэбстера. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации» к 200-летию словаря Уэбстера. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим.
Саммит «Большой восьмерки» в Петербурге, политический триумф Владимира Путина или разговор о том, в каком направлении идет Россия?
Россия движется к царизму, образца 21 века, в системе, где вся власть сосредоточена в Кремле.
Все участники «Большой восьмерки» в той или иной степени сегодня разделяют ответственность за происходящее в России.
Специальный выпуск программы «Время свободы» в воскресенье в 18 часов и в полночь. Не пропустите!
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В израильском городе Хайфа 9 человек убиты и 20 ранены в результате нового ракетного обстрела группировкой «Хезболлах». Израильская авиация нанесла удар по пригородам Бейрута. О пострадавших не сообщается. Израильские войска вновь вошли в северную часть сектора Газа. 3 палестинцев убиты, 10 ранены. Власть России готовит эвакуацию своих граждан из Ливана и палестинских территорий. Об этом объявил глава российского МИДа Сергей Лавров. США и Великобритания возлагают всю вину за нынешнюю вспышку насилия на Ближнем Востоке на экстремистскую группировку «Хезболлах». Лидеры двух стран, находящиеся в Петербурге на саммите «Большой восьмерки», подчеркнули, что за спиной экстремистов стоят Сирия и Иран. На саммите «Большой восьмерки» сегодня приняты документы о глобальной энергетической безопасности, образовании и борьбе с эпидемиями инфекционных заболеваний. Между тем, в Санкт-Петербурге продолжаются акции антиглобалистов и активистов других радикальных группировок. Милиция задержала группу анархистов, устроивших антивоенный пикет, и активистов национал-большевистской партии. Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран не посылал своих военных в Ливан и не снабжал группировку «Хезболлах» ракетами. В Южном Ираке, в районе города Басра, в перестрелке убит британский солдат, еще один ранен. Британское командование заявляет, что военные вели поиск лиц, причастных к терроризму. 2 местных жителя арестованы. Пхеньян отверг резолюцию Совета Безопасности ООН и еще раз заявил, что продолжит развивать военные программы для усиления обороны страны. Тегеран назвал неприемлемой базой для переговоров предложение западных стран по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Глава МИД России Сергей Лавров назвал провокацией задержание в Южной Осетии российских представителей. Лавров обвинил Грузию в срыве заседания смешанной контроль.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. За что мы любим словари? Продолжаем программу. Еще одна словарная легенда, тоже из незапамятного детства. Рассказывалась такая история. В старом Петербурге выходил знаменитый энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона. Тот самый, в 82 томах и 4 дополнительных. И заведующий конторой этого издательства был человек необычайно скаредный, старавшийся не доплачивать сотрудникам и авторам статей. Он постоянно откладывал платежи, подавал издателю преуменьшенные объемы работы, забывал прибавлять премиальные, вечно ссылался на свою забывчивость и, в общем, вел себя самым некрасивым образом. За эту экономию он-то получал от издателя солидную прибавку. Сотрудники прозвали его «беспамятной собакой» и решили этого скрягу увековечить прямо здесь, в словаре Брагауза и Ефрона, и написали самую маленькую статью, которую только можно себе представить. Причем статью отнюдь не энциклопедическую, какую требовалось по жанру издания, а толковую. Статья занимала в словаре всего 1,5 строчки. Текст ее был такой. «Беспамятная собака, тире, собака, жадная до азартности». И все. Главный редактор был с сотрудниками заодно. Том был одобрен и вышел из печати. Мне в детстве ужасно хотелось удостовериться в правдивости этой истории. Но, как назло, папа подарил нашего Брагауза кому-то из друзей.
А когда я подрос и стал ходить по букинистическим магазинам, я первым делом заглянул в соответствующий том на беспамятную собаку и не нашел ее. Разочарованию моему не было предела. Неужели миф? Такая красивая история. Я и к продавцу обратился и рассказал ему, что ищу. В те времена в букинистических магазинах продавцы еще понимали в книгах. Продавец пожал плечами. Вероятно, говорит, эта беспамятная ваша собака была в какой-то части тиража, в качестве шутки, а в основном издании ее, как видите, нет. И только годы спустя меня вдруг осенило, и я помчался в библиотеку и, шалея от догадки, взял нужный том. Ну, конечно, вот она, миленькая, на своем месте, ведь до революции все приставки писались «без», а я-то искал по новым правилам «без». Памятная. Миф оказался реальностью. Продолжаем разговор. Как вы оцениваете русские толковые словари? Задаю я вопрос Александру Горянину.
Русская лексикографическая традиция достаточно старая. Скажем, словарь «Памвы-Берынды» появился еще в 1627 году. Он назывался «Лексикон славяно-русский и имен толкования, тщанием, введением же и иждивением малейшего в иеромонахах Памвы-Берынды». Памва, или в миру, значит, Павел он был. Напечатан в типографии Киево-Печерской лавры в 1627 году. Скажем, первый английский словарь, ну, тоже вполне дилетантский такой, Эдварда Филлипса, появился 30 с лишним лет спустя. Ну, увы, у нас, ну, скажем, академический словарь, тот самый вот Пушкин, про который говорил, хоть и заглядывал я в старь в академический словарь, он тоже появился достаточно рано по европейским меркам. 1789-94 годы, это 6 томов небольших. Вот. Но дальнейшее развитие было у нас каким-то замедленным. Конечно, замечательный прорыв – это «Даль». «Даль» – это чудо. Чудо не меньшее, чем «Вебстер», может быть, и большее чудо. Но вот какого-то такого достойного нашей страны вот на сегодняшний день толкового словаря мы не имеем. Масса начинаний, которые начинались и не были окончены. Вот, скажем, в 90-е годы начал выходить, по-моему, в 90-м году, словарь современного русского литературного языка. Ну и что? Вышло 4 тома издания, или 5 томов. Издание застопорилось. К тому же оно слишком академично, слишком пуристическое. В нем вы не найдете каких-то редких слов, тех самых, которые вам нужны, которые вы хотели бы узнать. Оно во многом повторяет 17-томный словарь, выходивший вот в 50-е, 60-е годы. Его нельзя признать каким-то прорывным изданием. Даже если оно возобновится, ну, оно мало что добавит в русскую лексикографию. Нам нужен, конечно, большой, настоящий, толковый русский словарь. Именно большой, я бы даже сказал, огромный. И это ведь не стоит больших денег. Для какого-нибудь олигарха это сопоставимо там с покупкой нескольких яиц. Вот какой бы памятник он мог себе оставить. И, конечно, это дешевле, чем футбольная команда. Но, увы, вот пока не находится олигарха, который бы дал денег на столь важную вещь.
Какие словари вы любите больше всего? Поэт Игорь Померанцев.
У меня много дома словарей, у меня много русских словарей и у меня много английских словарей. Я очень люблю английские словари. Вот за что в Оксфордском словаре 500 000 слов. В академическом русском словаре, по-моему, это 17 или 18 томов, по-моему, там 120 тысяч слов. Все-таки, ну, при всем таком языковом и словесном патриотизме, ну, трудно не снять шляпу перед словарем и английским словарем. И там столько неожиданностей. Ну, например, открываешь карточная игра «Бридж», глядишь на его происхождение, оказывается, оно русского происхождения. Оказывается, есть какое-то старорусское слово «бирич», кажется, оно вот так звучит и означает «глашатый». Или листаешь дальше этот словарь «Пунш», да, вот, который в русский язык тоже вошел и который прославил Пушкин. Глядишь, а оно, оказывается, индийское слово из санскрита, означает «пять». Впрочем, такие открытия можно делать, конечно, читая и русские словари.
А вот на мировоззрение ваше как-то смогли повлиять словари?
Мировоззрение, конечно, такое громогласное слово, и о себе немножко глупо говорить, вот у меня такое мировоззрение. Но какие-то наблюдения, какие-то маленькие открытия я, конечно, сделал. Вот мы начали разговор с любителя словарей Ленина. Советская лексикография. Уже в молодости, я думаю, в студенческие годы я вдруг понял, что вот русские словари советского периода, это Ожегов прежде всего и Ушаков, это, говоря всерьез, не словари. Это фильтры и это цензоры. Они дают русскую лексику, но не в полном объеме. Они ее идеологически или по каким-то моралистическим каким-то резонам, они ее усекают, кастрируют. Судите сами, если ни у Ушакова, ни у Ожегова нет слов, с которыми мы сталкиваемся ну, буквально каждый день, например, «жопа» или, например, «говно». Но это неслыханно, чтобы в словаре русского языка не было таких слов. Конечно, мне многое это сказало. Вот отсутствие простых элементарных слов. Или этимологические словари. Это действительно откровение, это открытие, когда ты понимаешь, что язык, твой родной язык, твой любимый язык, великий, он соткан из других языков, что ты говоришь, и в твоей речи гудит, ракочет санскрит, греческий, латынь, древнееврейский. Это даже нарицательное имя русского, Иван, это ведь древнееврейское имя. Так что Иванам стоит помнить свое родство. Кроме того, вот эти этимологические словари, они сбивают с тебя национальную спесь. Ты понимаешь, что ты без чужеземных, заемных слов, ты останешься гол, причем гол в самом прямом смысле. Ну, вот давайте пройдемся по одежде. Башмаки, туфли, сандали – не русские слова. Чулки, брюки – не русские слова. Свитер, кофта, тужурка – французская тужур. Кепка, шапка – да что ни возьми. Даже, казалось бы, вот такое родное – носки. Носки, ну, что же слово? Неужели оно не русское? Да, оно не русское. Конечно, носки – этот носок. То же самое, что и нос – «ноз», «ноуз» по-английски, по-немецки «нозе». Это санскрит. Так что я думаю, что если мы не хотим быть голыми, то не стоит стесняться заемных, чужеземных слов.
Переводчик Александр Альвергант переводит в обе стороны. Александр Ильич, что подсказывает ваша профессиональная практика? Какие словари в целом лучше? Словари западно-русские или русско-западные?
Дело в том, что словари вот русско-западные, если ты переводишь с русского языка, живя здесь, в Москве, то сейчас возникает желание пользоваться огромными, например, оксфордскими словарями русско-английскими. Эта вещь очень опасная. Она очень, конечно, притягательная, потому что это словари с огромным словником. Там, как правило, по меньшей мере 150 тысяч слов, и можно там найти и ненормативную лексику, и какую угодно. Но эта вещь опасная, потому что английские, в данном случае британские лексикографы, далеко не всегда знают все тонкости и хитросплетения нашего замечательного языка, и иногда путаются. И вот верить им, так сказать, на слово не всегда можно. Поэтому, если уж пользуешься таким словарем, а я ими тоже пользуюсь исключительно ради объема лексики, это нужно обязательно перепроверять по толковому словарю, потому что они очень часто сами не вполне понимают, когда переводят с русского на английский язык то или иное слово. Но я оперирую русским и английским, потому что это, так сказать, рабочие языки. Поэтому, повторяю, вещь это, в общем, довольно опасная.
Что дает человеку вообще в целом пользование словарем, кроме того, что он находит нужный ему перевод того или иного термина? И второй вопрос – это словари и интернет-словари. Что тут лучше, что тут хуже, чем когда пользуется и так далее. Словом, сперва вот об эвристичности пользования словарем вообще.
Я бы даже, с вашего разрешения, начал скорее со второго вопроса, потому что ответ на него будет очень короток. Дело в том, что для меня, человека до интернетной культуры, так сказать, вот все эти замечательные словари, которые сейчас находятся в интернете, я про них изредка узнаю и поражаюсь, как глупо, что я ими не пользуюсь. Но я вот ими не пользуюсь и никак не могу себя приохотить к этим интернет-словарям. В конце концов, я даже и тексты-то свои пишу от руки, и только потом сам набираю на компьютере и таким образом редактирую. И вот мне гораздо естественней заглянуть в стоящие на полках словари, которые я описал в предыдущих ответах на ваши вопросы, чем пользоваться пусть и более усовершенствованным интернет-словарем. Это вот что касается второго вопроса. Что касается первого вопроса, что дает словарь человеку? Да, по-моему, словарь человеку дает только то, что человек сам собой представляет. Очень часто переводчик, и особенно, скажем, технический переводчик, да и литературный тоже, извлекает из словаря только, собственно говоря, значение слова и ничего больше. Мне кажется, что словарь как таковой не может развить неразвитого человека. Ты должен идти, так сказать, словарю навстречу. И тогда, вот в случае взаимного чувства, действительно, словарь может тебя многому научить, потому что люди, по-моему, которые по-настоящему любят словари, они порой листают его без особой надобности или читают словарную статью, что я, например, очень люблю делать, тоже уже после того, как ты нашел нужное тебе значение, а просто тебе интересно узнать, чем живет то или иное слово и в каком направлении развивается вот эта вот такая порой детективная история того или иного понятия. Если же человек относится к словарю потребительски и просто загибая уголки смотрит какое-то слово, то он останется в сущности таким же малокультурным человеком, но вот выучит лишнее слово. Кстати говоря, словарь не помогает, а мешает учить слова, особенно большие словари, потому что я уже сказал, что ты оказываешься как в море в этом словаре, и ты вряд ли выучишь много слов, если будешь все время рыскать по словарю в поисках того или иного слова. Учить язык по словарю, что делали люди, либо которые долго оказывались в заключении, либо которые были привязаны к постели. Но вот это занятие неблагодарное, во всяком случае, если тебе нужен живой разговорный язык, ты окажешься посмешищем, если ты будешь учить язык по словарю. А мы, собственно говоря, в свое время, когда не было контактов и поездок, и ничего этого, мы, собственно говоря, более или менее так и поступали. Но вот словарь не может научить живому языку. Словарь может помочь, а может даже и стать некоторым другом и удивительно интересным попутчиком в путешествии по словарным странам.
На волнах Радио Свобода программа, приуроченная к 200-летию выхода в свет словаря Ноя Уэбстера. У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем о любви к словарям и об их пользе. Мой собеседник Петр Вай.
Для вас есть разница пользования словарем интернетским и словарем бумажным на полке?
Нет, никакой. Поскольку это чисто функциональное дело, то тут никакого предпочтения. Я понимаю, о чем вы говорите. Художественную литературу или историческую литературу или мемуарную литературу я всегда предпочту читать с листа. Даже если нахожу в интернете, я распечатываю. С экрана не читаю. А словарь — это же моментальное дело.
То есть то, что быстрее, то и удобнее, то и лучше.
Конечно, конечно.
Игорь, ваш словарь-любимчик? Это вопрос Игорю Померанцеву.
Есть такой словарь, действительно. Он называется «Словарь ветров». Это действительно реальный словарь. Он был издан гидрометеоиздатом в начале 80-х годов. У этого словаря есть автор. Я объявил его великим поэтом. Я написал рецензию на этот словарь. Ну, так, как будто бы это книга стихов. Так вот, зовут этого великого поэта, лексикографа, Леонид Зусьевич Прох. Я даже, вот я уже говорил, что я написал эссе о нем, о его словаре. К сожалению, я, по-моему, в одиночестве, больше никто не признал его великим поэтом, но, тем не менее, я настаиваю на том, что это замечательное поэтическое произведение. Я поделюсь с вами, двумя, по крайней мере, вокабулами из этого словаря, и, может быть, мне удастся убедить вас. Снежинки при ветре крошатся и обтачиваются, становятся пылевидными и проникают в мельчайшие щели. В течение нескольких дней бури они могут перерезать пеньковые тросы. Или вот другая вокабула. Раскаленная зона как бы втягивает в северное полушарие юго-восточный посад южного полушария, который, отклоняясь под влиянием вращения Земли, становится юго-западным муссоном.
С конца 50-х годов в моде была идея машинного перевода. Многие увлекались тогда автоматизированными чудесами. Но дело далеко не пошло. В чем была порочность замысла? Александр Левергант.
Неверно было, собственно говоря, не что-то, а все. Дело в том, что машинный перевод – это вещь совершенно формальная, как, собственно говоря, и компьютеры. Машинный перевод не обязан. Я не знаю, может быть, со временем появятся какие-то усовершенствованные, замечательные программы. Но представить себе, я не знаю, можете ли вы, а я представить себе не могу, чтобы машина переводила так же, как Райт Ковалева или Левик, или кто-то еще. Но это, так сказать, все-таки это дело человека, а не машины. И хотя эту машину придумал человек, я не думаю, что он может вдохнуть в машину тот творческий потенциал, которым обладает. Впрочем, я думаю, что поскольку машина переводит формально, какие-то технические, простые, формальные вещи можно заказывать машинному переводу, но, конечно, не литературный перевод. Я знаю случаи, когда люди ленились переводить сами, находили машинный перевод в интернете или текст переводился компьютером. Надо сказать, что такого рода перевод может служить украшением для капустника, не более того.
Vox populi – глас народа. Какими словарями вы пользуетесь и в каких целях? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
Безусловно, Гальперина, англо-русский словарь, такой хрестоматийный вариант в двух больших томах. Он совершенно очаровательный, потому что он содержит не только вот перевод слов, но саму энергетику языка сохраняет. Потом недавно я обзавелась словарем этимологическим. Потому что я заканчиваю кафедру переводчиков, но и для себя люблю я словари, потому что вещь хорошая, в хозяйстве пригодится.
Я по профессии математик, программист, я пользуюсь словарями. Англо-русский, французско-русский, немецко-русский. Пользуюсь словарем иностранных слов. К сожалению, очень много слов применяется буквально в противоположном смысле. Ударение ставится неправильно. Но чтобы грамотно говорить, должен знать русский язык.
Толковые слова русского языка дали. Иногда встречаешь какие-то незнакомые слова, не помнишь. Или ребенку помочь бывает в школе. Еще Ожеговым пользуюсь словарь.
Даль обычно дома лежит большой. Узнавать всякие слова мне непонятны.
Никакими. Могу заглянуть в орфографический русский словарь, чтобы посмотреть, как произносится там то или иное слово.
Честно, никакими. Стыдно, но ничем не пользуюсь.
Нет необходимости такой?
Ну, видимо, так получается, что нет.
К сожалению, кроме Ожегова, я вам не могу назвать автора. Просто иногда читаешь книги, и есть масса слов, которые либо непонятны, либо там в контексте. Поэтому надо искать в толковом словаре. В крайнем случае, есть же интернет, где очень много словарей. Там просто можно открыть словарик. Только особо сложных там каких-то научных же я не веду исследований. Поэтому то, что вот мне интересно, то я нахожу.
Даля. Слова ищу. Что это значит? Когда читаю какую-нибудь книгу, иногда не понимаю, что значит какое слово. Просто для себя. И профессионально тоже надо.
По-русски орфографический словарь. По-моему, Даль. Для правильной речи. Разговаривать хорошо. Для себя и в профессиональном плане тоже. Для общения с людьми.
Ожогова пользуюсь словарем. Словарь иностранных языков пользуюсь. Просто много слов в нашей речи стало иностранных. И что значит посмотреть? Для работы, если нужно. А Ожегов, дочка училась в школе, это нужно было. В принципе, все охватывает. Вот то, что в жизни нужно, вот слова какие-то касаются. Только вот сленг молодежный. Не понимаю иногда, что говорят.
Далее. Правильное произношение, написание слов, ударение. Это самообразование и учеба. Есть искусствоведческие словари, специально узконаправленные именно для искусствоведов, которыми тоже пользуюсь. Я учусь в университете культуры и искусств. В основном еще приходится в интернете искать. В книгах многого нет. Устаревают. Новых понятий нету никаких.
Очень редко. Англо-русский. Для общения с иностранцами. Непрофессионально. Чисто для себя. В наше время, я думаю, мало кто пользуется в профессиональной деятельности словарями.
Кроме русского нашего, Ожегов, я когда пишу, вот если что-нибудь, то, чтобы правильно написать, только для этого. А так сейчас больше появилось, чем в то время было слов всяких разных. Некому уже, Ожегова нет, поэтому новые словари нужны.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какими словарями вы пользуетесь и в каких целях. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург. И в завершении программы вопрос коллеги. Ваши любимые словари. Петр Вайль.
Ну, мои-то любимые словари, это, разумеется, энциклопедии. Поскольку их можно читать вот в полном смысле читать. И, надо сказать, в последнее время на российском книжном рынке появляются такие словари замечательные. Переводная с английского языка энциклопедия Гроува, музыкальная. Это просто захватывающее чтение. Вот тем я, знаете, купил такой словарь, называется «Иисус и Евангелие». Замечательный. Вот он посвящен только четырем каноническим Евангелиям и связанным с ним проблемам и персонажам тоже. Это просто настоящее захватывающее чтение.
Переводное слово.
Да, да, да. Вот такого рода,
разумеется. Но это энциклопедическое.
Да.
А толковые?
Ну, толковые – это, конечно, справочники. Есть, кстати, очень интересные, не только, кстати, толковые. Знаете, такой есть обратный словарь, да? Вот, который еще называется в просторечии словарь «рифм». Вот. Любопытная штука, когда смотришь на родной язык с другого конца. А толковые они просто для дела. Но тут вот что происходит. Российские словари мне не нравятся в принципе, в своей концептуальной основе. Они в этом смысле на 180 градусов отличаются от англоязычных словарей, образцовых. Тот же вебстеровский словарь и его последователи. Дело в том, что англоязычные словари – словари фиксирующие. Они фиксируют состояние языка на настоящее время. Причем меняется это довольно часто. Я не специалист, не могу вам сказать, но раз в 20 они точно меняются. И по словарю ты можешь судить о состоянии современного лексикона. Специалисты решают, какие слова заслуживают включения вот, в словарь этого года, а какие переносятся в отметку устаревшие, как там у них, там, не знаю, устар и прочее. Да? Российские словари предписывающие, инструктивные. И вот в этом принципиальная разница. Вы не можете вот сейчас взять словарь и найти там слово «тусовка». Хотя, как мы знаем, она лет 20 уже, 15-то точно, в ходу от министров до последней шпаны. И все знают, что это такое. И многозначность этого слова. И производные от него. Когда раньше говорили «тусоваться», а потом превратилось «тусовать», а сейчас «тусить». Да? И все это имеет какой-то смысл. Ну, сейчас не место об этом рассуждать. Нравятся нам или не нравятся эти слова, они функционируют в разговорном русском языке. В словарях их нет, если это не словарь жаргона.
То есть их в словарях нет не потому, что словарь не успели переиздать, дорого так перенабирать его заново и так далее, а просто именно из-за самой позиции, из-за установки, да?
Да, здесь неповоротливость не полиграфическая. С полиграфией в России сейчас тоже дело сильно подвинулось. Заметьте, как издаются актуальные, скажем, политические книжки. Но за месяц-полтора-два прекрасное полиграфическое изделие лежит уже на книжной полке в магазине. Но неповоротливость принципиальная. Они считают, что словарь может нас научить, как нужно говорить. А это неправда. Это принципиальная неправда, потому что язык – это живая стихия. Живая самоорганизующаяся стихия. А России, ну, в силу, не побоимся сказать, в силу именно тоталитарных традиций, думают, что и языком тоже можно управлять. Нет, нельзя. Ничего не получится. Не случайно же глупая Государственная Дума принимает закон об охране языка. Ну, смеху подобно, чтобы эти люди, из которых больше половины толком фразу построить не умеют, они будут охранять русский язык. Русский язык сам по себе развивается. И вот фиксировать его изменения – это и есть задача настоящего словаря. Вот это было бы интересно и правильно.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации». О пользе словарей у нашего микрофона рассуждали переводчик Александр Либергант, поэт Игорь Померанцев, историк Александр Горянин и писатель Петр Вай. Режиссер Илья Мучинецкий. Редактор Иван Толстой.
следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
После выпуска новостей обозрение «Книжный угол».
Своеобразие музыкальной композиции обсудят композиторы Ираида Юсупова и Юрий Каспаров в программе «Мужчина и женщина».
О профессиональной лексике мы поговорим в передаче «От А до Я», о теннисе в спортивном обозрении «Прессинг плюс».
А в конце часа Дмитрий Советский продолжит велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.